Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные новости финансов России и мира за прошедшую неделю. Дуров рассказал о том, как усидеть между двумя стульями. Долгожданный халвинг биткоина дал неожиданный результат. А крипто-кузен Ави из фильма «Большой куш» все-таки сядет в тюрьму. Поехали! Друзья, плохие новости. В России вот-вот пройдет дельготизация ипотеки. Минфин считает, что нужно завершить все действующие программы льготной ипотеки, кроме семейной. В общем, похоже, из актуальных для страны проблем выписывают возвращение в страну айтишников. Ну, эти буратины богатые, они и сами, если надо, накопят на квартиру. Далее, поддержка жилищного строительства тоже не совсем актуальна, но с другой стороны, давайте признаем, новостройщики сами виноваты, нечего было мутить совместно с банками, всякие вот эти вот мутки типа и льготная ипотека под 0%, но зато поддержка деторождения до сих пор остается в приоритете, поэтому семейную ипотеку пока не собираются отменять, судя по всему. Следующая новость про то, как Штаты, Евросоюз и Великобритания цинично хотят выкупить российские активы. Значит, Алексей Сидушкин, генеральный директор инвестиционной палаты. Кстати, на фотографии видно, что он похож на инвестбоярина реально. Вот на фотке только не хватает блинцов, наверное, с икоркой. Так вот, как вы помните, инвестпалата — это тот самый брокер, которого назначили ответственным за весь процесс по организации выкупа иностранными инвесторами заблокированных активов российских инвесторов до 100 тысяч рублей на брата. Так вот, Алексей Сидушкин, этот самый гендир инвестпалаты, он дал интервью, в котором несколько интересных вещей сказал. В частности, что иностранный спрос на выкуп российских активов, он уже, вроде как, по их прикидкам, превышает имеющиеся предложения со стороны российских инвесторов. Ну, и это хорошо, выше вероятность, что выкуп вообще произойдет. И более того, если спрос будет выше предложения, то есть вероятность, что и цена будет хорошая этого самого выкупа, то есть выше той минимальной цены, которая была месяц назад зафиксирована по котировкам, опять же, на дату месяц назад и по курсам обменным тоже. Но при этом есть еще всякие разные санкционные юридические вопросы до сих пор, которые до конца не разрешены, поэтому и, в общем-то, и непонятно все-таки, будет выкуп или нет. Также в интервью гендир инвестпалаты достаточно сомнительные рекомендации дал по поводу того, что типа нужно предъявлять к выкупу наиболее ликвидные позиции, чтобы увеличить вероятность их выкупа. Ну, совет так себе, если честно. Если вы помните, в начале месяца мы в другом ролике разбирали как раз наиболее оптимальную стратегию по предъявлению своих активов к выкупу для российских инвесторов. И вы должны там помнить, что там нет никакого требования к ликвидности. То есть все равно все активы, предъявленные к выкупу, они перемешаются, напихаются в единые лоты, и потом не смогут зарубежные инвесторы выбирать, типа «это хочу, это не хочу». Поэтому не надо слушать гендира инвестпалаты, не ищите наиболее ликвидные активы для того, чтобы их предъявить, а предъявляйте те, которые наиболее выгодны вам, то есть те, которые сильнее всего упали по сравнению с той ценой минимальной, которая была зафиксирована месяц назад еще в марте. И еще, кстати, из интервью мы узнали, что инвестпалата сострижет с иностранцев по 2% от суммы сделки в рамках этого самого процесса выкупа. В общем, что я хочу сказать, выгодное это дело оказаться инвестбоярином в нужное время и в нужном месте, чтобы тебя назначили на такую выгодную позицию, скажем так. Следующая новость просто бегущей строкой. Палата представителей США одобрила конфискацию российских активов в размере 4-5 миллиардов долларов. Собственно, САПШ должны еще после этого Сенат одобрить этот закон, а потом подписать президент США Байден. Ну, он-то уж точно подпишет, если Сенат все одобрит вовремя. Вообще говоря, сумма не такая уж большая, давайте признаем, в масштабах той поддержки, которую Запад оказывает Украине регулярно, но и не совсем уж такая пренебрежимо малая. Мне кажется, это больше такой символический жест, скажем так, что типа вот наконец-то западные партнеры решили что-то прям конфисковывать. Что с этим будет дальше, посмотрим. Конечно, главный вопрос, если все это произойдет, то последует ли Евросоюз этой же самой дорожкой, потому что у них там заблокировано вроде как гораздо больше уже государственных активов российских. Сейчас будет инструкция, как заработать на мемных акциях, если ты сам человек-мем. В общем, какое-то время назад Дональд Трамп, бывший президент США, может быть и будущий, придумал такую вот компанию DJT, которая якобы развивает социальную сеть Truth Social. Ну, якобы, потому что за этой соцсетью никакой бизнес-модели вообще на самом деле не стоит, бабок она особо не зарабатывает, какие-то полторы коллеги ей пользуются, делать там вообще совершенно нечего, по большей части это даже фанаты Трампа признают, которые зарегистрировались в этой соцсетке. Но, тем не менее, фанаты оранжевого деда, они все вместе навалились и подразогнали эту акцию до капитализации совокупной аж в 7 миллиардов долларов. Ну, сейчас уже чуть поменьше, но 7 миллиардов было не так давно. Проблема только в том, что у самой-то компании денег от этого больше не становится, когда куча народу на бирже туда-сюда перепродает одни и те же акции, платя друг другу все большие суммы, то как бы сам Трамп напрямую прям мгновенно от этого богаче не становится, только, может быть, на бумаге, если. Так вот, решение этой проблемы, конечно же, было найдено. На прошлой неделе в DJT заявили, что в будущем они могут выкинуть на рынок еще 146 миллионов своих акций, большая часть из которых, конечно же, из кармана самого Трампа пойдет, которому больше половины акций в этой компании принадлежит. Но и допом, плюс еще 21 миллион совсем новых акций тоже могут они выпустить. Как говорится, если твои верные последователи готовы за огромные деньги на бирже покупать воздух, то нет времени объяснять, надо как можно больше накачивать этого самого воздуха по самые помидоры. И также у нашей редакции возникло в руках уникальное фото верных инвесторов в DJT-компанию за считанные минуты до того момента, когда Трамп начнет продавать свои акции, вот оно на экране. Среди понаехавших в Лондон богатеев паника. В Великобритании с 2025 года собираются отменить так называемый режим non-domicile. То есть это специальный налоговый статус без домицилия, когда ты первые 7 лет проживания в стране можешь не платить никакие налоги на прибыль, зарабатываемую за пределами Англии. Эта штука действовала в Великобритании более 200 лет, аж с 1799 года. А тут решили, что типа, милорд, казна пустеет, нужно больше золота, давайте вводить больше налогов на долгоносиков. Короче, многие обеспеченные люди с текущим британским резидентством, они сейчас напряженно думают, а что делать, на какое налоговое резидентство нужно срочно менять, значит, свой статус. И из всех льготных режимов в разных странах мира мне ближе всего кипрский, потому что я на Кипре живу. Давайте я вам кратко расскажу, как вообще работают налоги на Кипре. Значит, налог на доходы физлиц на Кипре, он ступенчатый, прогрессивный, как в России скоро будет, судя по всему. Первые 19,5 тысяч евро вообще не облагаются никаким налогом, а потом ставка растет с 20% до 35%, которая включается на доход свыше 60 тысяч евро в год. Далее, если вы понаехали на Кипр и устроились в местную компанию с зарплатой свыше 55 тысяч евро в год, то вы можете претендовать на жирную налоговую льготу в размере аж 50% половины кару от налоговой базы, которая связана с получением зарплаты. Это очень круто, и по факту многие люди, которые переезжают на Кипр с вот зарплатой такого рода, они эффективную ставку налоговую получают примерно такую же на Кипре, какая у них была в России. Далее, хорошие новости. Доходы от ценных бумаг на Кипре никаким НДФЛ не облагаются, то есть там ни дивиденды, ни купоны, ни прибыль при продаже capital gain, и проценты по депозитам тоже не облагаются налогом на доходы физлиц. Но при этом есть так называемый взнос на оборону. Я думаю, вы понимаете от кого, с учетом того, что Кипр поделен на Северный Кипр и обычный Кипр. Так вот, полагается со всего этого, со всех там дивидендов, купонов и так далее, из процентов по депозитам платить 17%-30% на нужды обороны. Но если вы не кипрского происхождения, то вы можете себе оформить как раз вот этот вот non-dom статус, как это сделал я, и 17 лет после этого не платить никакой налог на оборону и жить в ус не дуть. Именно это делает Кипр идеальным местом для всех разных предпринимателей. То есть вы, если у вас есть налоговое резидентство Кипра, то вы можете вполне себе легко от своих собственных юрлиц платить, распределять дивиденды и никаких налогов при этом не платить дополнительных. Это очень выгодно в сравнении со многими другими странами. Ну окей, тут есть взнос на здравоохранение, ЕСИ, так называемый местный, 2,65% вообще с любых видов доходов. Но, к счастью, там есть крышечка сверху, то есть больше 4,8 тысяч евро в год вы в любом случае не заплатите, а для предпринимателей это не такие уж огромно запредельные суммы. В общем, если вас интересует налоговое и физическое резидентство на Кипре, то рекомендую по этому поводу связаться с моими постоянными партнерами, коллегами из Astons. Они вообще специализируются на процессе получения так называемой золотой визы или золотого ПМЖ на Кипре за покупку инвестиционной недвижимости. Вот, если вам актуально, то по ссылке в описании будет подробное описание, как все это работает. Ну и если вам нужно что-то про налоги узнать, то толковых налоговых консультантов по кипрскому налоговому праву они вам тоже могут посоветовать. Ну и, наконец, рекомендую подписаться на телеграм-канал Astons под названием Nomad. Если вам, так же, как и мне, интересны все вот эти вот новости налоговых резидентств, гражданств, ВНЖ-шек и так далее. Будут вопросы про налоги на Кипре или в целом про Кипр, пишите в комментах, постараюсь про все ответить. Дерзайте. В ответочку на угрозы полного бана ТикТока в США, Китай заставил Apple отобрать у китайцев возможность скачивать на iPhone приложения WhatsApp, Threads, Signal и Telegram. Или Signal, я не знаю, как правильно произносить сами носители языка, скажем так. Так вот, я думаю, что в этот момент прямо где-то в Дубае по щекам Павла Дурова катятся огромные соленые слезы и падают в чан со льдом, в котором он сидит, и он просто шепчет сам себе под нос, типа, меня-то за что вообще? Я ж ТикТок не запрещал. Ну, хотя другая версия может быть про то, что Китай просто готовится предпринять какие-то крайне непопулярные по всему миру меры и под это дело пытается вычистить всю поляну мессенджеров, которыми могут пользоваться китайцы, то есть устранить все мессенджеры, в которых сложно пушить пропаганду, которая вот китайскому правительству будет нужна. Да, сам признаю, версия так себе. Мне тоже очень хотелось бы, чтобы 2024 год был получше, чем были 23 и 22, но в мире бывает всякое, поэтому на всякий случай морально стоит, наверное, готовиться и какой-нибудь там заварушки между Китаем и Тайванем, что уж делать. Вьетнамскую олигархиню Чьонг Ми Лан приговорили к смертной казни за то, что она мошеннически выкачала свой карман своего банка 12 миллиардов баксов. Это примерно 3% ВВП Вьетнама. Короче, вот не скажешь сразу на первый взгляд, что во Вьетнаме коммунизм, потому что воруют там по ходу со знанием дела, вполне себе по-капиталистически. Ну и я думаю, что глядя на вот это фото, Блиновская мысленно возносит хвалу Одину, что у нее российские паспорт и прописка, а не, например, вьетнамские. Уходит эпоха. Boston Dynamics прощаются со своим гуманоидным роботом под названием Atlas. Значит, 11 лет его хреначили шваброй почем зря. Всяко разно били, унижали, заставляли глупые танцы танцевать. И вот, типа, закономерный итог его карьеры, его просто отправляют на покой. И это, мне кажется, немного, ну, блин, обидно, наверное, потому что я думаю, все эти 11 лет он думал, что вот-вот он научится двигаться не менее ловко, чем кожаные мешки, и наконец-то им покажет. И вот только забрезжил рассвет искусственного интеллекта, появились все эти чат-GPT-модели и так далее, и ему говорят, типа, сори, чувак, ты, короче, уже не актуальный, ты отправляешься на металлолом, а вместо тебя приходит твой братик, новый Атлас с электромеханическими моторами, потому что вот старый Атлас, он был гидравлический, гидравлика типа нынче считается отстой, не так быстро ловко, а вот Атлас с электромеханикой, это типа круто. Получается, что ты пахал всю жизнь, испытывал всякие разные унижения, а в итоге вся слава, типа, она достанется сыну маминой подруги. Ну, немножко обидненько, на мой взгляд, получается. Но, тем не менее, значит, новый Атлас или Атлант, как правильно переводить на русский, потому что Атлас — это, ну, типа, Атлант, он выглядит чуть-чуть еще более гуманоидно, то есть у него вот прям там и ручки, и ножки, и голова даже есть, потому что у старого просто был какой-то непонятный бычий корпус, я не знаю. Вот, и интересно, что у него, значит, суставы гнутся вообще в разные стороны, не как у человека, а вообще сикость-накость во все стороны, и это выглядит немножко крипово, если честно. С учетом этого нюанса можно сказать, что наконец-таки Атлант расправляет свои электромеханические культяпки, как сказала бы классик литературы Эйн Рэнд. И пятиминутка нейроновостей в стиле «Зова джунглей» про енотов и лам, извините меня. Яндекс выпустил нейро, это такая новая фишка, интегрирована в поиск нейронка, которая синтезирует ответ на ваш вопрос на базе найденных источников информации. И это на самом деле супер логичная идея, потому что у нас с вами раньше были просто обычные поисковики, которым ты задаешь вопрос, они тебе выдают гору ссылок, типа дальше уж сам, братишка. Потом появились вот эти вот самые LLM-модели, типа чат-GPT, ты им задаешь вопрос, они роются в чертогах своего разума, памяти и пытаются тебе на базе чисто того, что они успели запомнить раньше, сконструировать ответ. Ну и наконец вот появился симбиоз, ну типа он и раньше был, но тем не менее появился в Яндексе, это когда сначала ты задаешь вопрос, под это ищутся ссылки, дальше нейронка читает их содержание и пытается на базе содержания этих релевантных ссылок сочинить тебе ответ. В общем, вынужден признать, что развитие искусственного интеллекта уже достигает небывалых высот, уже как будто бы искусственный интеллект вот-вот будет готов ответить на самые волнующие людей вопросы, как, например, вот Александр сразу же спросил у Яндекс.Нейра, сколько енотов поместится в анусе человека. Нейра подумал немного, посерчил источники, сказал, что вообще-то это 18+ немного получилось, судя по тому, что я увидел. Но, по данным моих источников, примерно 2 енота помещаются в анусе человека. Снимаю шляпу перед стойкостью нейра от Яндекс. Тем временем в мире продолжается международная гонка по мерению пиписьками в плане объема, мощности вот этих вот самых языковых LLM-моделей. Да, окей, я знаю, что это тавтология, потому что LLM — это и есть Large Language Model, но, тем не менее, я так буду продолжать говорить, что вы мне сделаете. Так вот, Цукерберг презентовал новую ламу под номером 3. Уже готовая модель может похвастаться 70 миллиардами параметров, а Цукерберг еще и сказал, что у них там в недрах меты экстремистской пилят какую-то уж совсем супер-монструозно-кракеновскую модель на 400 миллиардов параметров. Не знаю, что она сможет делать при такой мощности. Наверное, всякие небывалые штуки. Но должно быть круто. Подробнее читайте в блоге у Игоря Котенкова. Как обычно, он там подробно разобрал интервью с Цукербергом. Ссылка будет в описании. Получается, Лама сейчас третья. Это сейчас самая мощная вообще языковая модель, какая есть. И она может максимально просто проникнуть в тайны бытия. Я пока не знаю, задавали ли ей самый важный вопрос, который волнует человечество. Ну, я имею в виду про енотов. Но если вдруг задали, я очень надеюсь, что Лама не ответила 42, потому что это было бы... По поводу следующей новости, просто прочитаю вам заголовок статьи Forbes, которая вышла на прошлой неделе. Ну, мой перевод, по крайней мере. «Халвинг биткоина 2024. Не со взрывом, а с подхрюком». Можете понять, как из этого заголовка. Традиционно финансовые журналисты не были впечатлены этим событием, которое произошло в прошлую субботу. А что произошло? Произошел четвертый в истории халвинг биткоина, то есть количество новых биткоинов, которые выдают шахтерам, которые майнят вот этот самый биткоин, уменьшилось в очередной раз в 2 раза. Что делать всем, кто успел накупить, как раз вот всех разных супердорогих видеоускорителей для майнинга? Не знаю, наверное, сейчас майнинг стал менее выгодным занятием все-таки. Можно попробовать, например, переквалифицироваться в майнеров искусственного интеллекта, потому что сейчас чипы и видеоускорители, они как раз нужны для обучения новых как раз-таки больших языковых моделей, про которые мы только что говорили. Но есть ли специальные пулы для таких вот людей, которые хотят впрячься и помочь немного за денежку? Я, если честно, не знаю. Если нету, может быть, надо их организовать. Так вот, исторически 3 предыдущих халвинга биткоина, они каждый раз совпадали с началом дичайшего роста цены биткоина вверх. Но, как мы знаем, корреляция — это не значит каузация, то есть то, что какие-то события совпадали, это не значит, что одно вызвало другое. Поэтому как там нынче получится, никто точно не знает. Пока, понятно, никакого мгновенного роста цены биткоина не произошло. Ну, в общем-то, было бы глупо ожидать, что типа в момент халвинга — бац! И цена скакнет сразу же вверх. Зато произошло увеличение комиссии за транзакцию с биткоинами аж на 550%, то есть в 6,5 раз. Дело в том, что вместе с халвингом к биткоину прикрутили специальный протокол под названием Runes, который позволяет минтить новые токены, то есть выпускать новые токены, привязывая их прямиком к кусочкам биткоина, к BTC. Все ринулись минтить эти новые приколюхи, и, соответственно, цена за одну транзакцию взлетела вверх, достигнув примерно 130 баксов. Что я хочу сказать? What a time to be alive. Огромное спасибо крипта и биткоин, что вот когда ты перекидываешь с одного кошелька на другой свои битки, ты по сотке баксов каждый раз должен платить. Просто зашибись. 1,5 года назад я уже рассказывал вам начало этой истории, но вы, скорее всего, забыли, поэтому кратко синопсис повторю снова. Значит, в октябре 2022 года чувак по имени Авраам Ави Айзенберг, он хитро поигрался с DeFi протоколом Манго. Долго объяснять, в чем там была точная суть, но примерно, в общем, идея была в следующем, что он нашел лазейку в коде, которая ему позволила с помощью хитрых там рыночных манипуляций прикарманить 110 миллионов баксов в крипте. При этом сам Ави заявил, что это никакое не мошенничество и не взлом, а он просто реализовал прибыльную трейдинговую стратегию, то есть типа буквально это другое. Ну, вообще говоря, среди криптонов, таких хардкорных, бытует такая вот позиция, что типа мы ненавидим все вот эти вот правила и регуляции традиционных финансов, а у нас в крипте все четенько, типа вот есть код, код выполняется, что код сказал, это типа и закон. Я, естественно, говорю про код, а не про кота. Ну и вот, соответственно, в таком ключе то, что говорит Ави, ну типа это логично, то есть он говорит, что вот вы, какой-то криватый код кинули в прод, Я, значит, нашел в нем, ну, типа, лазейку и реализовал прибыльную трейдинг-стратегию, вложил свои 5 миллионов баксов, получил обратно 110. Ничего в этом противозаконного нету. Более того, управляющая организация DAO, которая вот этим вот протоколом Манго рулила, они согласились, типа, отказаться от всех вообще претензий в адрес Авраама в обмен на то, что тот согласился вернуть 67 миллионов баксов. А у него, соответственно, на кармане осталось больше 40 еще. Казалось бы, вот оно, идеальное преступление. Типа ты облапошил криптонов, которые вроде как бы сами согласились с тем, что все норм. Но какой-то челик из пострадавших пользователей Манго все-таки на нашего рыжего Ави настучал в правоохранительные органы, и его взяли подручники и судили с тех пор. И вот, наконец, на прошлой неделе присяжные вынесли свой вердикт. И это само по себе достаточно, ну, забавно, потому что я уверен, эти присяжные из жюри, они вообще ни черта в крипте не понимают. И им, значит, сказали, вот, там, какой-то кузен Ави из фильма «Большой куш», он, значит, все своровал, вот 110 миллионов долларов спер, короче, виновен. Ну, и они, естественно, такие, блин, мы смотрели «Снэч», кузену Ави нельзя доверять. В общем, походу, чуваку придется посидеть до 20 лет тюрьмы. А мог бы, как и раньше, бриллиантами торговать и в ус не дуть. В общем, тяжела доля криптона, к успеху шел, не фартануло. Переходим к рубрике «Интервью недели». Я вам рассказываю про одно интервью, один подкаст, который я слушал на прошлой неделе. И, конечно же, если вы следите за интернетом, это интервью Павла Дурова Такеру Карлсону. Я его посмотрел и вам хочу сказать, не смотрите. Это абсолютно унылое, скучное, безинтересное интервью. Я вообще у Такера Карлсона несколько интервью смотрел в последнее время. Из них два были абсолютно проходные, как вот с Дуровым. А одно норм — это то, где не Карлсон брал интервью, а у него брал интервью Лекс Фридман. Его как раз Дудь советовал посмотреть не так давно. Вот оно еще более-менее норм, его хоть интересно слушать. Вот, что значит с Дуровым? Ноль каких-то там острых вопросов было, ничего интересного. Дуров даже рубашку ни разу, футболку не снял, чтобы мы насладились его мышцами могучими. В общем, но что мне показалось интересным, это то, что он там немножко порекламировал телеграм-канал самого Такера Карлсона, и он там мгновенно набрал типа 250 плюс тысяч подписчиков, что весьма круто, давайте признаем. Я, конечно же, надеюсь, что среди англоязычных пользователей будет проникновение Телеграма все возрастать. Почему? Потому что все, кто ведут блоги на русском, они не знают, насколько им повезло, что существует Телеграм. Потому что что ты можешь делать? Ты можешь там, не знаю, какие-то лекции читать, статьи популярные делать и так далее, привлекать людей своим контентом из разных мест и их подписывать на свой Телеграм-канал. А Телеграм-канал уникален тем, что он не осуществляет сам фильтрацию твоей ленты. То есть все остальные соцсети, которыми вы пользуетесь, которые вы знаете, там всякие Инстаграмы, Ютубы, Фейсбуки, ВКонтакты, они все используют эту вот самую алгоритмическую ленту, когда, по сути, алгоритм за вас решает, что вам показывать, а что нет. И у вас может быть там сотни тысяч подписчиков, но если алгоритм им решит не показывать ваш контент, ваши посты, а он, например, может решить не показывать, потому что вы бабки за это не платите, как Facebook делает, то никто не узнает, что вы там пишете. А Telegram не такой, он эту функцию на себя не берет. Поэтому, когда у тебя дохрена подписчиков в телеге, которые, к тому же, читают твой контент, потому что его уважают, то никто не встает стеной на пути между тобой и твоими подписчиками. Это очень круто. Так вот, на Западе такого нету. Я периодически думаю о том, чтобы начать что-то писать на английском языке или там какие-нибудь, не знаю, популярные свои ролики или статьи перевести на английский. И я каждый раз понимаю, что я даже не знаю, а где аккумулировать подписчиков, потому что, типа, ну, нет какого-то единого места там для американских блогеров и так далее. То есть ты, ну, там, не знаю, в Твиттере можешь копить подписчиков, на Фейсбуке, но это все настолько неэффективно, настолько бесполезно, что... Блин, ну реально Телеграма не хватает, поэтому я надеюсь, что рано или поздно на телегу подсядут вообще все, и когда я решу на английском что-то постить, то, в общем, можно будет просто сделать такой же Телеграм-канал Russian Advance, только с подпиской английский, типа, дальше. Если вы не подписаны на мою телегу еще до сих пор, кстати, то обязательно подпишитесь по ссылке в комментариях, в описании точнее, потому что там самое прикольное происходит, потому что на видео выходит только часть контента, а в Телеграме я еще каждую неделю пощу всякие разные ответы на вопросы подписчиков. Вы, кстати, мне тоже можете задать вопрос, я на него, возможно, отвечу тоже в Телеграме, поэтому подписывайтесь обязательно. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусти. Их список вы видите на экране. Если вам понравилось видео, ставьте ему лайк и подписывайтесь обязательно на YouTube-канал. У нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Спонсор ее опять все тоже интервью с Дуровым. А новость заключается в том, что мы узнали, что вот эти вот самые легендарные два стула, они существуют в реальности. Можно их при желании купить и поставить у себя дома. И это хорошо. Да пребудет с вами разум. Пока.